Кругосветка. Увидеть Париж или галопом по Европам. Примечание. Продолжение. Начало читайте в номерах 5, 7, 9, 10. Конец примечания. Но вечер еще далеко, и наше путешествие продолжается. У нас по маршруту Сен-Женевьев-де-Буа. Нас этот пласт интересовал не столько, но почему нет? История кладбища началась с захоронений русских, покинувших родину после революции 1917 года. Здесь обрели покой многие военные казаки, писатель Иван Бунин, художник Константин Коровин, артист балета Рудольф Нуриев, поэт Александр Галич, режиссер Андрей Тарковский и многие другие, кем может гордиться наша страна. Сейчас в интернете можно прочесть подробно и об этих людях, и о других трагических страницах, связанных с захороненными на этом кладбище. У меня от этого места осталось ощущение тишины, обилия красных цветов на могилах и внезапно испортившейся погоды. Вера делает фотографии для мамы. Вот ей это было бы интересно. Ничего. Вечером нас ожидает Воле-Виконт. Мы едем в гости к господину Фуке в один из самых красивых дворцов Франции. Но его я пишу позже, в рассказе о другой поездке, когда мы посетили это место самостоятельно. И вот почему. Когда наш автобус припарковался вне официальной стоянки недалеко от входа, было уже почти темно. В сумерках группа прошла до входа и выслушала рассказ о том, что сегодняшняя дата особенная для этого места. Именно в этот день, 16 сентября 1661 года, король Людовик XIV оказал честь Николя Фуке и посетил этот дворец. Ха! Вот так надо туристам доширак на уши наматывать. Событие-то произошло 16 августа. Просто в сезон каждую субботу проходит вечер при свечах. С наступлением сумерек работники замка зажигают 2000 свечей, создающих неповторимую атмосферу. Гостям предлагают прогуляться в это время по дворцу и парку, пойти на романтический ужин или отдых в шезлонге с шампанским и конфетами. Говорят, что ради этого многие, увидевшие замок днем, приезжают сюда еще раз. Мы, наоборот, вернулись потом, чтобы посмотреть его при дневном свете. Но обо всем по порядку. Прослушав информацию от нашего гида, мы вошли в музей карет, где экскурсия продолжилась. Такие музеи тогда встречались нечасто, и лично мне понравилось. Потом мы оказались во дворе и обнаружили, что пока любовались экипажами, стемнело окончательно. «Вон там вход во дворец, там в парк. Я с вами не иду. Через 2 часа жду всех в автобусе». Гид исчезла, и мы остались стоять, от неожиданности открыв рот. Единственный ориентир в полной темноте — неяркие окна дворца. Идем, нащупывая ногами выложенную булыжником неровную дорожку. Вход во дворец меня озадачил. Разве можно так ставить свечи? С двух сторон прямо на ступеньке. В результате лестницы не видно вовсе. А если кто-нибудь одеждой заденет? Это не парадная лестница, и здесь довольно узко. Свет в комнатах действительно только от свечей. В основном это канделябры на стенах, иногда люстры и... О, ужас! Толпа, как в Версале, когда фонтаны работают. Короче, душно, тесно, полутемно. Разглядеть ничего невозможно. Периодически, расталкивая всех локтями, из зала в зал прорываются, держась цепочкой за руки, экскурсанты, у которых есть гид. Им ни в коем случае нельзя от него отстать. Слышим обрывки речи экскурсовода на разных языках, в том числе и на русском. Пытаемся к кому-то пристроиться и хоть какую-то информацию выхватить. Через некоторое время я поняла, что уже не понимаю, куда я иду и зачем. Решили попробовать выйти в парк. Как это получилось, сама не знаю, но ощущение было, что мы просто вышагнули в большое открытое окно прямо на террасу. По широкой лестнице осторожно спускаемся вниз, подходим к еле освещенному фонтанчику. Рядом высокая многоярусная жардиньерка с цветами. Вдали играет классическая музыка, звенят бокалы, слышны голоса. Там явно много народу. Гляжу вдаль — тьма кромешная. Гляжу на дворец, идущие снизу вверх ряды свечей таблеток на лестнице, тускло освещенные окна. Состояние явно не праздничное. Решаем, что лучше идти к автобусу и остаток времени побыть там. Но выхода через парк не найти. Придется возвращаться тем же путем. И опять входим во дворец. И тут, откуда ни возьмись, материализуются две дамы из нашей группы. К сожалению, по именам уже никого не помню. Еще в самом начале распавшейся под натиском толпы. По каким-то непонятным приметам наши спутницы выводят нас к точке входа во дворец. Да, вот она, та самая лестница. Свет бьет в глаза снизу вверх. Идти можно только на ощупь, и роли меняются. Наши недавние сопровождающие берут нас под руку, как заправские незрячие. У выхода еще пара наших растерянно стоит в темноте. У одной женщины разбито колено, споткнулась на лестнице. Теперь уже вшестером двигаемся к выходу по знакомой дорожке. Помогает специфика моего зрения. Я очень неплохо вижу в темноте, если объект недалеко и не перебивают световые источники. Вот мы уже покинули территорию музея и вышли на стоянку. Сюрприз! Здесь тоже полная темнота. Наш автобус где-то вдали за деревьями. Там, очевидно, бесплатно. Хорошо еще, что несколько машин, отъезжавших с парковки с разным интервалом времени, немного и ненадолго осветили пространство фарами. Это помогло нашим зрячим определить направление, после чего мы уже уверенно отправились по направлению к автобусу. А так как я в темноте видела и бордюры, и корни деревьев, обошлось без травм. Когда мы подошли, водитель догадался зажечь свет в салоне. Наконец-то. Народ собирался медленно. Одна из женщин потерялась в темноте и была напугана до слез. Еще кто-то споткнулся о корень дерева и упал уже на подходе к автобусу. В общем, особой радости не наблюдалось ни у кого. К утру все успокоились, и мы двинулись в Реймс и Дижон. Еще два чуда в этом большом путешествии. Только жаль, что похолодало и пришлось влезть в более теплый вариант одежды. «Сколько же у вас вещей?» — спросил нас кто-то из группы на посадке в автобус. Улыбаемся и показываем на два своих рюкзака колобка. Да, по сравнению с остальными чемоданами, они выглядят крошечными, хотя от буклетов стали куда тяжелее. Ну ничего, это все для дела. Случайно найденный путеводитель по Бордо тоже там. И это все? — удивляется собеседник. Перечисляю вещи, в том числе чайник и другую посуду. Мастер-класс. А вот и Реймс. Главный город провинции Шампань. Многие крупные дома, занимающиеся производством шампанского, имеют здесь штаб-квартиры. Но Реймс, как Шарт или Амьен, это прежде всего собор. Нотр-Дам-де-Реймс, который в 1991 году вошел в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО, был построен в XIII веке и стал образцом готического искусства Франции, олицетворяющим ее историю. Около тысячи лет здесь короновались французские короли. На одной из таких коронаций присутствовала Жанна д'Арк. Собор украшает более 2300 скульптур, среди которых знаменитый улыбающийся ангел на фасаде. Но главная тайна собора — подземный лабиринт, который паломники проходили на коленях, очищаясь от грехов. Его местонахождение до сих пор остается загадкой. Но нам опять так и не удалось побыть наедине со всем этим столько времени, сколько душа просит. Да, у нас в руках очередной буклет. Но даже самые хорошие фотографии не заменяют живого восприятия, пусть даже в монокуляр. Это как с чужой книгой, которую читаешь запоем, и вдруг приходится бросать ее на середине, зная, что навсегда. Теперь уже понятно, что в Реймс нам не вернуться никогда. А вот в Дижон мы вернулись уже через пару лет. Впрочем, об этом в следующий раз. А пока здравствуй, Савана Мостовой. Будем знакомы. Сова — символ Дижона. Специально для туристов в тротуар вмонтированы медные таблички с ее изображением. Одни в виде стрелок указывают направление движения, другие — квадратные с номером объекта, к которому тебя привели по стрелкам. Тот же номер с туристической картой вместе с небольшим описанием. Этот маршрут под названием «По следам совы» – самый простой способ увидеть главное в городе. Нас высаживают у сада Дарси, и я с удивлением вижу статую белого медведя на фоне осенней зелени. Рядом ворота Гийома. Эту монументальную арку XVIII века можно назвать западными воротами в пешеходный исторический центр. В Дижон мы влюбились с первого взгляда. В первую очередь храмы, абсолютно не похожие друг на друга. Нотр-Дам с астрономическими часами и горгульями на фасаде, кафедральный готический Сен-Бенин XIII века с еще более древними романскими фрагментами, Сен-Мишель с архитектурными чертами эпохи Возрождения, и еще, еще, затем старинные улочки, фахверковые дома и особняки, украшенные великолепной каменной резьбой. На рыночной площади кафе, фонтан и карусели. Деревянные лошадки под нарядной крышей с цветными узорами и электрическими гирляндами. Невероятное впечатление производят черепичные крыши, украшенные яркими разноцветными геометрическими узорами. Такие есть только в Бургундии. А еще на крышах можно увидеть небольшие скульптурные изображения. Волчьи головы, сидящих птиц, а на одном из домов — черная кошка с поднятым хвостом. Великолепный дворец герцогов Бургундских смотрит на просторную площадь, мощеную светлым камнем. Заглядываем на улицу Шуэт. Она названа в честь маленькой каменной совы. Шуэтте в переводе с французского «сова», выбитой в ее углу. Местные жители верят, что она дарит счастье и мудрость всем, кто ее погладит, и мы, конечно, не упускаем такую возможность. Впереди еще два насыщенных дня. После того, как мы проехали Нор-Па-де-Кале и Нормандию, зацепили Британь, посмотрели на Луару, заглянули в Пикардию, Эль-де-Франс, Шампань и Бургундию, въезжаем в Эльзас. Здесь нас ждут сразу три города, и начинаем мы с Кальмара. Город очень красивый, а его исторический центр – это музей архитектуры под открытым небом. Здесь можно встретить практически все архитектурные стили от готики, возрождения, барокко, рококо и классицизма до ампира, эклектики и стиля модерн. На здешних крышах можно увидеть узоры из цветной черепицы, правда, не такие богатые, как в Бургундии, и солидные скульптурные изображения людей различных профессий, как в бельгийском Генте. Очень много фахверковых домов самого разного цвета, что делает город невероятно нарядным, а виды на каналы напоминают одновременно Амьен и Брюгге. А еще много зелени и цветов. Они не только на клумбах, но и на окнах, и на перилах мостов. Здесь мне впервые встретились зеленые скульптуры. Я имею в виду фигуры, полученные путем стрижки деревьев. В центре газона стоял скрипач. выполненный таким методом. Теперь этого везде полно, а тогда мне было в диковинку. Еще одна скульптура просто удивила. На одной из площадей мы увидели уменьшенную копию статуи Свободы. Оказывается, в Кальмаре родился ее создатель Агюст Бартольди. На экскурсии нам представляли город как очередную маленькую Венецию и рассказывали что-то о миллионерах, в том числе и русских, имеющих здесь дома. Кухню Эльзаса, а именно шукрут, мы пробовали уже в Реквире. Тушеная квашеная капуста с травами и каким-то мясом. Душевно. Здесь же надо обязательно пробовать и эльзасские вина, в особенности рислинг. Вообще, во время путешествия вино лучше всего пробовать по месту его рождения. Вкус во многом зависит от воды, которую пьет виноград. Именно она придает вину ту самую региональную особенку. В магазине вдали от региона уже трудно вычленить наверняка нужную бутылку, если вы, конечно, не суперзнаток. А тут региональные вина в маркетах еще и выставлены на особый стеллаж. Точно не промахнетесь. Реквир – одно из самых красивых поселений Франции. Он практически не изменился за 400 лет, сохранив свою старинную архитектуру и все атрибуты Средневековья. Укрепленные стены, каменные въездные ворота, мощеные улочки с ярко раскрашенными фахверковыми домами, магазины с коваными вывесками. Сытые, налюбовавшиеся видами с крепостных стен и надышавшиеся свежим воздухом, мы въезжаем в Страсбург. Здесь традиционная обзорная. И первое, что мы смотрим, Страсбургский кафедральный собор Нотр-Дам. Смотрим, задрав головы. Резьба по камню на фасаде собора выглядит как кружевная. А еще, правда, очень высоко, целый ряд горгулей. Жаль, что мне не видно. У них, как правило, неимоверно выразительная физиономия. На соборе есть еще астрономические часы, бой которых сопровождается парадом фигур, изображающих различные этапы жизни Иисуса и его апостолов. Но этого представления наша группа не видела. Оно проходит раз в сутки в 12:30, в астрономический полдень. Дальше большой остров или Гранд-Иль. Он абсолютно плоский, зажат между двумя рукавами реки Иль в самом центре города. Это уголок Средневековья с фотогеничными рядами цветных деревянных домиков и неповторимым архитектурным обликом. Проходим несколько площадей. Одна из них названа в честь Иоганна Гутенберга, хотя он родился в Германии, но в то время, когда сделал основные шаги в развитии книгопечатания, жил и работал в Страсбурге. Осматриваем более чем современные здания Европейского парламента, Европейского суда по правам человека и других подобных институтов. Самое атмосферное место в Страсбурге – маленькая Франция. Это небольшой квартал, где в средние века жили ремесленники. На подходе к маленькой Франции три укрепленных моста с высокими квадратными башнями, построенные в XIV веке как часть городской крепостной стены. Весь квартал изрезан живописными каналами, вокруг которых расположились береговые парки и фахверковые дома. В спокойной воде отражается хитроумная плотина Вабана в виде длинного крытого моста с полукруглыми арками и шлюзами, с помощью которых можно перекрыть реку. И Гранд-Иль, и маленькая Франция внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Знакомство с городом заканчивается прогулкой на кораблике по каналам. Небольшой причал в зеленой зоне. На берегу девчушка какая-то играет с воздушным шариком. Хозяйка гуляет с собакой. Тут же на парапете у самой воды спокойно сидит бурого цвета крыса, изучает туристов. Невольно вспоминается из мультфильма «Он и меня сосчитал». Кораблик трогается, и крыса начинает двигаться за нами, но через пару минут теряет интерес. Теперь можно и на город посмотреть. Ночуем в мотеле. Это опять сеть компаньеле. О, счастье! На кровати настоящая пуховая подушка. Сразу видно, что мы рядом с Германией. Плоские валики под голову, на которых почему-то так любят спать французы, меня просто убивают. Открываем окно в прохладную ночь. Как я сейчас высплюсь? Утром мы покидаем Францию. Последний пункт — Ротенбург, и это уже Бавария. Ротенбург — один из тех старых городков, которые на первый взгляд кажутся не совсем реальными. Город до сих пор окружен крытой оборонительной стеной, включающей более 40 башен, которые остались такими же, какими они были 400 лет назад. Один из самых интересных объектов стены — ворота Редертор, по обе стороны от которых до сих пор стоят два таможенных домика с остроконечными крышами, а за каменным мостиком через ров есть башня, в средние века служившая сигнальным постом. Стена охраняет идиллический город, его шикарные особняки и фахверковые домики с башенками, деревянными эркерами, красной черепицей и цветочными ящиками за окнами. Самым подробным образом смотрим рыночную площадь. Здесь великолепная ратуша эпохи Возрождения и фонтан святого Георгия середины XV века. Фонтан установлен над колодцем, а в центре него возвышается колонна со скульптурой, изображающей святого Георгия, сражающегося с драконом. Ниже западной оконечности Ротенбурга можно увидеть романтический мост Таубер с двумя уровнями арок. Он ведет свою историю с 1330 года. В 1945 мост был снесен немецкой армией и затем 11 лет ждал восстановления. Сейчас он тянется через зеленые луга и виноградники долины на протяжении 123 метров. Все. Предпоследнее впечатление перед дорогой. А какое же последнее? Останавливаемся на дороге в чистом поле. Наши водители и экскурсовод торжественно достают коробку красного вина и одноразовые стаканчики. Это подарок от фирмы. Пробуем и осторожно выливаем под колесо автобуса. У пленочного фотоаппарата есть главная особенность – фотки надо печатать. И вот мы стоим в очереди, чтобы получить свои воспоминания, воплощенные в картинках. Перед нами молодая пара просматривает свою проявленную пленку на большом экране. Те же ракурсы, те же виды. Фабрика одинаковых впечатлений. Тут же думаю о том, что такой тур – всего лишь дегустация. Понюхали, пригубили. Не пора ли распробовать? Правда, для этого придется купить свой продукт. Что ж, мы готовы. Вера Вебер, Людмила Смирнова.